Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 1 августа Святая Церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен воспоминаниям об этом удивительном святом. Борис Зайцев. Около святого Серафима. В юности пришлось мне некоторое время жить вблизи Сарова, всего в 4 верстах. Знаю темниковские и ордатовские леса, знаменитый бор обители преподобного, 40 000 десятин, мачтовой, удивительной сосны и ели. Лес этот заповедный. Монахи не позволяли охотиться в нем. Был он полон всякого зверья, и медведи, и лоси водились в нем. Мы с отцом стреляли иногда тетеревов на пограничных с Саровской дачей вырубках, но в монастырские владения не проникали. Все это было так давно, в конце прошлого века. Мы жили рядом, можно сказать, под боком с Саровом. И что знали о нем? Ездили в музей или на пикник. Линейка тройкой выезжала с Балыковского завода. Ехали деревушкой Балыково, потом темниковским большаком по песчаной дороге с колеями, со старыми деревьями, кое-где засохшими или спаленными молнией. Начинался, наконец, лес. Тут сразу становилось сумрачно, сыро, духовито. Линейку потряхивает на корнях. По выбоинам ехать можно только шагом. Кое-где еле повалены. Огромнейшие муравейники. Высокие стебли иван-чая с розовыми цветочками. Тетеревиная травка. Да, тут может выскочить из ягодника какой-нибудь уволень-мишка. Вовсе не страшный и людей бегущий. То есть таких людей, как мы, в ком чувствуют недругов. От Серафима не бежал бы. Самый монастырь при слиянии речки Саровки с Сатисом. Саровки не помню, но Сатис — река красивая, многоводная, вьется средь лесов и лугов. В воспоминании вижу легкий туман над гладью ее, рыбу плещущую, осоку, чудные луга. А в монастыре белые соборы, колокольни, корпуса для монахов на крутом берегу реки, колокольный звон, золотые купола. В 2 верстах туда тоже ездили. Источник святого. Очень холодная вода, в ней иногда купают больных. Помню еще крохотную избушку преподобного. Действительно, повернуться негде. Сохранились священные его реликвии. Лапти, порты, все такое простое, крестьянское, что видели мы ежедневно в быту. Все-таки пустынька и черты аскетического обихода вызывали некоторое удивление, сочувствие, быть может, тайное почтение. Но явно это не выражалось. Явное наше тогдашнее интеллигентское мирочувствие можно бы так определить. Это все для полуграмотных, полных суеверия, воспитанных на лубочных картинках. Не для нас. А около той самой пустынки святой тысячу дней и ночей стоял на камне, молился. Все добивался подвигом и упорством взойти на еще высшую ступень, стяжать дар Духа Святого, любовь. И стяжал. Шли мимо и не видели, ехали на рессорных линейках своих и ничего не слышали. А у прислуги нашей в кухне Балыковского завода висела на стенке литография «Святой Серафим кормит медведя». Согбенный старичок дает зверю сухую корку, тот мирно ест ее. Для нас все это тоже лубок и легенда. Но читали ли мы Дивеевскую летопись? Нет. В Дивеево ездили за почтой, да иногда к монахиням. Мать заказывала, кажется, какие-то рукоделия. Вот и все. Правда, надо сказать, в то время и книг о преподобном Серафиме не видно было. Откуда их и достать? В Дивеевской же летописи существует ясная запись старицы Матрёны Плещеевой, навестившей преподобного в пустынке, где он именно и занимался в тот час кормлением медведя. Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого старца. Оно было радостно и светло, как у ангела. Без медведя не обходится русский северный святой. Мы с медведем знакомы со времен святого Сергия Радонежского. Но там скептику легче сказать легенда. Серафим жил почти на наших глазах, во всяком случае, на глазах наших дедов, а то и отцов. Мне самому рассказывал покойный писатель Ладыженский, что его мать бывала у преподобного Серафима. И медведь Серафима еще, кажется, народнее Сергиева. Сколь не помню я степенных наших кухарок в Тульской губернии, в Москве, скромный сутулый Серафим с палочкой всюду за ними следовал. Только мы-то его не видели. Нами владели Беклины, Боттичелли, но кухарки наши правиль не чувствовали. В некоем отношении были много нас выше. «Боже, милостив будь мне грешному!» — так он молился на своем камне. «Тысячу дней, тысячу ночей». Днем на одном камне, ближе к пустынке, а ночью в самой чащобе на другом. Поест немножко, поспит и опять за молитву. Незадолго до смерти так рассказала одной доверенной особе о питании своем тогдашнем. «Ты знаешь снитку?» Я рвал ее, да в горшочек клал. «Немного вольешь, бывало, в него водицы. Славное выходит кушанье». Как же зверям бояться такого? Он с ними, можно сказать, и жил, но только наполнялся непрерывно любовью. И сошел с камней своих уже особенным, чудесным. На камне потрудился для себя и всех. Теперь уже чувствовал силу и возможность идти к людям. Некоторое время побыл еще в затворе, а потом вышел. И вот не звери к нему шли, люди. «Радость моя, — говорил приходящим, — это обычное его обращение. Всех любил, обнимал, улыбался. Иногда руки целовал. Особенно любил детей, да и сам был святое дитя, то есть стал им через подвиг. Ведь готовился к этой минуте, то есть когда сможет обратиться к миру, собственно, всю жизнь». Вышел из одинокой затворнической кельи на седьмом десятке лет. Созрел. А еще считаем, что старость — расслабление, упадок, холод. Разные, значит, бывают старости. Святой Серафим именно последние 7 лет жизни своей, когда с раннего утра до вечера толпились вокруг него посетители, кто с чем? С бедами своими, болезнями, за наставлениями, за указаниями. Тут-то он и сиял, иногда трудновыносимым даже светом. Тут-то и начались исцеления, чудеса, святой во весь рост показался. Удивительна власть его над людьми в это время. Михаила Мантурова он исцелил, и тот дал обет вечной нищеты. Действительно все раздал, а остался при святом Серафиме до самой смерти. Сестре Мантурова дал послушание умереть. Это одно из удивительнейших его действий, может вызвать даже смущение. Почему смерть? Он очень любил Елену Васильевну, но вот в один прекрасный день почувствовал, что лучше ей умереть. И назначил так, она и умерла. Ее оплакивали, а он говорил, ничего не понимают, плачут, а кабы видели, как душа-то ее летела, как птица вспорхнула. Херувимы и серафимы расступились. Тот мир ему более близок и видим, чем этот. У святого Серафима было чувство рая, именно рая, а не ада. Рядом с ним все — свет и радость. В сущности, рай он знал уже здесь и говорил о нем. Это такое состояние, что для него все на земле претерпеть можно. И что такое для него смерть, когда он просто видел, куда отходит искренне им любимая Елена Васильевна? Был еще один такой помещик Мотовилов, очень мучившийся от ревматизма. С расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших, коими страдал неисцельно более 3 лет. Он приехал, наконец, из Лукояновского своего имения к святому Серафиму, и тот его исцелил. Этому надлежало жить и довольно долго. Скромный помещик, впрочем, образованный человек, сыграл огромную роль в окружении святого, главным образом своими записями о делах и беседах преподобного. Об одной такой записи нельзя не рассказать. Это было в четверг. День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка, отец Серафим, начал беседу со мной на ближней паженке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Саровки, у горы, подходящей к берегам ее. Начинается беседа о Святом Духе. Запись представляет из себя одно из замечательнейших произведений литературы нашей. Мотовилов сидит на пне дерева, только что срубленного 70-летним старцем. Сам святой против него на корточках. Серафим, некогда могучего роста и большой силы, после нападения на него разбойников и избиения, обратился в согбенного и убогого. Русская лесная полянка, снег, елки. Русский святой говорит о самом важном и величайшем, о цели христианской жизни, стяжании Святого Духа. Это не пир Платона с вином и юношами. Но в пире ведь ничего и не происходит. А в беседе Серафима дело кончается ведь чудом. Оба собеседника из Саровского леса, из-под снеговой крупы, непосредственно попадают в Царствие Божие. Все вокруг остается как бы прежним, но все чудесное, иное. И сами они будто бы прежние, да не те. В некоторый момент святой Серафим говорит, «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня?» Мотовилов отвечает, «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли. Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, Чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи. Но не только рук этих не видите. Не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Дальше Серафим, сияющий, все сидящий на корточках, упорно Мотовилова расспрашивает, что же он чувствует. А оказывается, необыкновенно хорошо. Тишина и мир такие, что никакими словами выразить нельзя. Необыкновенная сладость. Необыкновенная радость. А еще теплота необыкновенная. Как, батюшка, теплота? Ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота? Оказывается, под крупою этой райскую Мотовилову тепло, как в бане, и такое благоухание, что не может сравниться ни с какими лучшими духами. Это и было для Мотовилова и преподобного Серафима явлением рая на земле. На замечание Мотовилова о необыкновенной теплоте ответил Серафим, что ведь снег ни на нем, ни на Мотовилове не тает. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. По его учению, это и есть теплота Духа Святого. Царство Божие, сошедшее на человека. Ибо Господь сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Мне пришлось покинуть окрестности Сарова до начала этого века. В июле 1903 года убогого Серафима причислили к лику святых и прославили его мощи в Сарове же при безмерном стечении народа. Приезжал государь с семьей. Очевидцы передают, что торжество было необычайное, подъем духа удивительный, как бы некоторая Пасха. Об этом, впрочем, святой говорил в свое время. «Ого, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху, а народу-то народу со всех сторон». Тем же летом 1903 года появились в московских ведомостях записи Мотовилова, 60 лет пролежавшие в Дивеевском монастыре. Разумеется, никто из нас тогда их не читал. Мы проглядели самую канонизацию святого. Говорю о себе, потому что был, как все, юноша из интеллигенции. Преподобный ушел к простому народу, в лубочные картинки, с трогательным своим медведем. Прозвучал фрагмент воспоминаний Бориса Зайцева «Около святого Серафима».
Oh,
Дорогие слушатели, сегодня мы хотим предложить вашему вниманию фрагмент воспоминаний Анны Федоровны Тютчевой, старшей дочери поэта. В 1853-1858 годах она служила фрейлиной, а затем до 1866 года была воспитательницей младших царских детей, в частности, великой княгини Марии Александровны. Месяцы сентябрь-октябрь 1860 года для царской семьи ознаменовались важными событиями и сильными душевными потрясениями. 18 сентября маленькая великая княжна Мария Александровна заболела жабой, дифтеритом, угрожавшей опасностью ее жизни. 18 сентября приходилось в воскресенье. Великая княжна по обыкновению гуляла рано утром с государем, а когда вернулась домой, я нашла ее очень бледную, и она жаловалась на тошноту. К обедне я ее не повела. Ее маленькие подруги, Перовские и Гагарины, пришли, как всегда, провести с нею воскресенье, но она не захотела играть, легла в постель и проспала большую часть дня. Ночью ее лихорадило. Но к утру ей полегчало, и доктор позволил ей встать. Но в течение дня симптомы болезни усилились. Все тело ее горело, и больная находилась почти постоянно в состоянии сна. Тем не менее, мне не удавалось от нее узнать, на что жалуется, что болит. На другой день мне удалось дознаться, что болит у нее горло. Цесаревна отказывалась от питья, несмотря на снедавший ее жар. Осмотрев болящую, доктор Гартман нашел в горле свойственные жабе налеты, которые и были прижжены несколько раз. Но болезнь не уступала. Государь и императрица находились в крайнем беспокойстве, тем более, что в таком же возрасте, приблизительно около 7 лет, они потеряли свою старшую дочь, великую княжну Александру. Императрица ежечасно навещала малютку, пришла к ней еще и в полночь. Мы с доктором умоляли ее отдохнуть хоть несколько часов. Обоим нам надо было следить ночью за великой княжной и немедленно сообщать императрице о малейшей перемене в ее состоянии. Открыть императрицу правду о положении больной я не смела. Гартман был очень встревожен, так как болезнь, перепончатая жаба, все усиливалось, несмотря на прижигание и нарвотное, которое, подействовав, заставило ребенка страдать еще более жестоко. К вечеру жар удвоился, больная тяжко стонала. Воздух при дыхании проходил через ее горло с сипящим свистом, похожим на хрип. В смертельной муке сидела я возле малютки и поддерживала ее бедную головку. Она то закрывала глаза, словно засыпая, то минут через 5 снова открывала их с судорожными движениями, как бы задыхаясь. Государь, бледный как смерть, с застывшей на лице мучительной тоской, навещал ее каждые полчаса. Около 10 часов вечера вошла к нам моя сестра Кити и сообщила, что Лукерия Васильевна, монахиня Дивеевского монастыря, здесь и хочет со мною говорить. Монахиня эта, дочь простого крестьянина, послушание приняла в 12-летнем возрасте. Теперь ей было 40, и она временно живет в Петербурге, наблюдая инокинь, посланных сюда монастырем, дабы изучить живопись. Великая княгиня Мария Николаевна, пораженная быстрыми успехами этих молодых девушек, вышедших преимущественно из простонародья, взяла их под свое покровительство и отвела им мастерскую при своем дворце. Там-то я и познакомилась с Лукерией, поразившей меня умственным развитием, не учившейся ни чтению, ни письму. Слушая ее поэтические рассказы о жизни в Дивеевском монастыре, будто переносишься из середины XIX века в эпоху таинственных и прелестных сказаний наших чети-миней. Лукерия часто говорила мне о старце Серафиме, которого видела в детстве, в его уединенной келье среди векового Саровского бора. Никогда Лукерия не ела мяса. С ранних лет приучалась молиться и быть благочестивой. С большой радостью сопровождала она свою мать к пустынке Серафима. К ней вела тропинка, извивающаяся между гигантскими соснами вдоль прозрачной реки Саровки. Здесь каждодневно виднелись сотни богомольцев, паломничающих к отшельнику, чтобы исцелиться либо утешиться в скорбях. Шли за мудрым наставлением, и почти все они возвращались здоровыми и утешенными. Святой старец принимал всех с любовью. Приходящим к нему он раздавал частицы просфоры или церковные свечи, или понемногу чистой, как хрусталь, воды из своего колодца, выкопанного в годы затворничества. И эти простые дары, полученные от подвижника, обращались в источник благодати для верующих. Его взгляд проницал вглубь сердец. Его простая и краткая речь отмечена любовью и таинственной мудростью, обретенными душою от долголетнего общения с Богом в тиши природы. В Саровском лесу батюшка получил дар прозорливости, поражавший спасительным страхом даже тех, кто приходил к старцу больше из любопытства, чем из благочестия. Когда Лукерии минуло 12 лет, Серафим благословил ее на иночество в Дивеевском монастыре, основанном им невдалеке от Сарова. Перед этим Лукерия отправилась пешком в Киев поклониться святым мощам, почивающим в пещерах. Затем вся жизнь инокини — это тяжелое послушание во славу монастыря. Часто она исполняла тягостные обязанности сборщицы подаяний, ведь благодаря ей во многом был воздвигнут большой благолепный монастырский храм. Эта девушка, не знавшая грамоты, почерпала знания, единственные из жизненного опыта и из церковных служб. Обладая от природы удивительным тактом, речь Лукерии по сладости не уступала меду. Когда она утешала, то делала это без поучений и пустословия. И ее речь исходила прямо от сердца, оттого и проникала легко прямо в душу. Поэтому-то я и обрадовалась приходу Лукерии в час мучительной тревоги. Она принесла мне полумантию старца Серафима. Под ее покровом он молитвенно провел многие ночи и в ней же, коленопреклоненно, совершал свое последнее моление, после чего душа его вознеслась к Богу. Мантия эта хранилась как святыня у престарелого протоиерея Назария Добронравина, собеседника старца Серафима, а теперь настоятеля дворцовой церкви в Гатчине. Святыню доставила мне Лукерия. Я тотчас отнесла полумантию к больной, которую спросила: «Хотите, я вас покрою мантией Серафима?» «Дайте», — отвечала она, и, перекрестившись, совершенно просто произнесла: «Отче Серафиме, моли Бога о мне». После этого болящая немедленно заснула, и тут же ослабел хриплый свист в ее горле. Через 5 минут она дышала так тихо, что ее не было слышно, а через 10 появился обильный пот. Цесаревна, открыв глаза, сказала мне: «Горло почти совсем не болит», и снова впала в глубокий и спокойный сон. Вошел государь, и я показала ему мантию, в немногих словах изложив историю ее происхождения. Государь осенил себя крестным знамением. Девочка все продолжала спать. В 3 часа доктор, к своему удивлению, нашел ее всю в поту и без признаков лихорадки. Лукерия, видя меня изнеможенной от 3 дней мучительной тревоги и от 2 совершенно бессонных ночей, обратилась ко мне со словами: «Усните спокойно. Святой Серафим охранит ребенка». Я заснула у кровати больной таким крепким сном, что не слышала прихода государя, навестившего рано утром свою маленькую дочь. Мария Александровна проснулась поздно и спросила меня своим обыкновенным голосом: «Где Лукерия?» «Она у меня и молилась за вас эту ночь. Я хочу ее видеть». Лукерию ввели в комнату, и великая княжна, протянув ей руку, сказала: Благодарю за то, что вы молились обо мне. Горло у меня очень болело. Когда же меня накрыли мантией, все прошло. Затем она тотчас заснула вновь и проспала почти весь день. Есть она не хотела и только просила пить, неизменно прибавляя, но святой воды, и, несколько испив, крестилась. Сколько искренности и чистоты в вере детей, и как понятны слова Спасителя, что их удел Царствие Небесное. Какая радость объявить императрице, что ее дочь вне всякой опасности. Государыня слушала мой рассказ о ночном происшествии и сильно плакала. Выздоровление великой княжны прошло быстро, и уже 25-го она была в состоянии впервые встать с постели. Впоследствии государь пожаловал основанному Лукерией Серафиму Понятаевскому монастырю 600 десятин земли. Невыразимо было счастье императрицы при виде дочери, хотя слабенькой и бледной, но совсем же выздоравливающей. Нашу программу продолжает рассказ паломника-семинариста. В 1894 году я был в 5-м классе духовной семинарии. У нас только что окончились классные занятия и начались экзамены. В то время подготовки по некоторым предметам были очень продолжительны, и мы иногда ими злоупотребляли. Помню, пользуясь свободой первых дней одной из продолжительных подготовок, я много пробыл на дожде и очень сильно простудился. Первое время я еще крепился, ходил и мог кое-как готовиться к экзаменам. После второго экзамена, разгоряченный, я выпил несколько кружек холодного квасу и через это еще более простудился и слег. Хотя и не вплотную, как говорится, а все-таки слег. Я заболел сильнейшей лихорадкой. Это было около половины мая. Болезнь была для меня большим горем. Я очень боялся отстать от своих товарищей, боялся, как бы болезнь не заставила меня отложить экзамены, и старался не падать духом. Кое-как, по мере сил моих и здоровья, я начал готовиться, лежа в спальне на койке. Ходил я очень мало, больше все лежал. Ходил же только в семинарскую больницу к врачу, да разве в столовую выпить стакан чаю. А обедать у меня никакого аппетита не было. Врач усердно кормил меня хиной и поил какими-то каплями, но мне ничто не помогало, и болезнь не только не прекращалась, а временами даже усиливалась. Тем не менее, хоть лежа на боку, а я все-таки успевал приготовиться к экзаменам, по крайней мере так, чтобы можно было удовлетворительно ответить. Как коренной темниковец, я еще с первых дней моей болезни постоянно подумывала о том, что мне необходимо после благополучного окончания экзаменов сходить в Саров и побывать у отца Серафима на его могиле. Когда же болезнь моя оказалась настолько упорной, что в избавлении от нее можно было только рассчитывать на милость Божию, я дал себе обещание непременно побывать у отца Серафима и попросить у него себе благодатной помощи. У меня был в то время маленький фотографический снимок отца Серафима. Он был приобретен мною, когда я ходил в Саров, будучи в первом классе семинарии. Часто я доставал из бокового кармана этот снимок саровского старца, подолгу смотрел на него, и у меня становилось отрадно и успокоительно на душе. Я ободрялся и мысленно просил старца помочь мне, и все более и более воодушевлялся желанием побывать у отца Серафима на могилке и в келейке. Вскоре после окончания экзаменов я уехал на родину, в родной мой Темников. Здесь, в покое и неге родительского крова, я думал поправить свое здоровье. В чаще соснового бора, здоровым, чистым и приятным запахом сосны, я мечтал освежить и обновить свои силы. Когда я приехал домой, мой отец, бедный псаломщик города Темникова, сильно был встревожен и моим внешним видом, и моим нездоровьем, так что говорил даже, что для него было бы приятнее видеть меня здоровым и оставшимся на повторительный курс, чем больным, но перешедшим в шестой класс. Он боялся, что болезнь сведет меня в могилу. Дома со мной были те же сильнейшие лихорадочные пароксизмы. Долгое время я принимал хинин, но все без пользы. В течение всего июля лихорадочные пароксизмы со мной повторялись изо дня в день. Обыкновенно они были у меня после полудня и на закате солнца. Но все-таки к концу июля болезнь моя несколько уменьшилась, не стала такой мучительной, какой была прежде. Я мог свободно ходить, и самые пароксизмы не были так сильны и продолжительны, как прежде, когда я только что приехал домой. И я уже думал осуществить свое намерение побывать у отца Серафима. В Темников приехал гостить к своей замужней сестре мой товарищ, с которым еще во время экзаменов мы уговорились идти в Саров. Мы сразу начали обдумывать наше путешествие, а утром в 6 часов 1 августа мы вышли с товарищем в Саров. Я шел несколько неуверенно, все боясь ослабеть. У нас было по небольшой сумочке, мы были в обычной летней одежде. Незаметно за разговорами мы прошли проселочную дорогу с 8 верст и с большим удовольствием вступили в девственную чащу соснового леса. Было уже жарко и томительно в воздухе. Дорога по местам была сыпучий песок. Вскоре нас, и в особенности меня, начала мучить жажда. Мы повстречали один лесной источник, в котором вода кишела множеством насекомых. Как не опасно было для моего здоровья пить сырую воду, жажда все-таки взяла свое. Я и товарищ мой много пили этой плохой воды. 4 месяца я не пил сырой воды, а тут не выдержал, напился, хотя и боялся, что она вредно отзовется на мне. Когда мы присмотрелись к красотам могучего леса, наговорились обо всем, что нас занимало дорогой, мы начали петь церковные песнопения и пели их неумолкаемо почти вплоть до самого Сарова. Так в начале 3-го часа мы, усталые сравнительно, пришли к избе лесного объездчика, заказали себе самовар, умылись, полежали несколько времени около одного соснового дерева, продержав ноги на пне в несколько приподнятом состоянии, чтобы они скорее могли отдохнуть, и потом начали пить чай и закусывать. Я с удивлением заметил, впервые в течение почти 3 месяцев после полуденного пароксизма со мною не было, и я не чувствовал в себе никакой лихорадочности. В течение долгого времени, 3 часа пополудни, были для меня очень мучительным лихорадочным состоянием. Теперь я в первый раз этого не чувствовал. И это было для меня очень необычно, и даже немножко странно, так я уже привык в душе к этим состояниям. Сначала я думал, что лихорадочный пароксизм будет со мной позднее, но когда мы вышли из избы с обычным нашим церковным пением, прошли 6 верст и вступили в лесную просеку, от которой оставалось уже идти менее 5 верст до Сарова, и мы были все-таки бодры и веселы, я понял, что тут было что-то необычайное, и в мою душу закралась робкая надежда на благодатную помощь великого молитвенника отца Серафима. Прибыв в монастырь и оправившись от дорожной усталости, мы пошли прежде всего на могилку отца Серафима. На могилке отца Серафима было тихо, и никого не было из паломников. Чувствовался какой-то святой покой, и хорошо было помолиться на могилке старца, рассказать ему все, что так мучает в жизни. Какое-то святое и трогательное чувство наполняло сердце и охватывало его радостью, что Господь привел исполнить обещание побывать у отца Серафима. Теперь на могилке его, как у живого, я мог попросить благодатной помощи от своей болезни. И вот потому-то долго-долго угнетенному сердцу не хотелось покинуть могилку, а хотелось просить, просить и просить. Стало уже сильно вечереть, солнце уже давно закатилось, и в воздухе чувствовалась прохлада, когда мы с товарищем от могилки отца Серафима пошли пройтись немного по монастырю. Службы церковные в то время уже окончились. Мы обошли кругом саровские храмы, осмотрели некоторые памятники, были на водокачке и северными воротами вышли из монастыря. Полюбовались некоторое время видом храма во имя Богородицы «Живоносный источник» и низом мимо высокой монастырской ограды возвратились в гостиницу. Тут только я вспомнил, что со мной не было и 2-го лихорадочного пароксизма, который прежде также изо дня в день на закате солнца повторялся со мной в течение почти 3 месяцев. Это был теперь первый день, когда вовсе лихорадки со мной не было. Говорю, первый день и такой знаменательный. Я был у отца Серафима. После ужина нужно было ложиться спать. Перед тем я молился, и не столько молился, сколько стоял в каком-то благоговейном оцепенении, не зная, как благодарить мне Бога за такого благодатного помощника, как отец Серафим. И помню, тогда еще я был полон восторга, и мне хотелось молиться отцу Серафиму, но я не умел, а молиться за упокоение души его я как-то не смел, слишком уж великим и святым представлялся он мне, слишком уж он был жив для того, чтобы я, смертный грешник, мог молиться о его душе. Меня охватило глубокое волнение и тогда, когда я уже лег в постель, ведь прежде я не мог пройти и 5 верст, а тут прошел 40 верст, пил сырую и гадкую воду и в то же время чувствовал себя здоровым, и никакой лихорадочности со мной не было в этот день. Надо мной, очевидно, совершилось действительное чудо благодатной помощи отца Серафима. Сомневаться в этом было сверх всяких человеческих сил. С этого времени прошло 8,5 лет, и за это время со мной более не было такой злой и продолжительной лихорадки. И теперь, когда вспомнишь об этой болезни, становится жутко. Если бы не благодатная помощь отца Серафима, то, наверное, меня давно бы не было на свете. Велик и свят благоговейный старец отец Серафим. Кто знает его и слышал о нем рассказы, тот никогда в жизни не забудет его. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас, Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив СМС-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40. Иконы, церковные утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном центре «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». В издательстве «Дмитрий и Евдокия» вышел в свет учебно-методический комплект «Молитвослов учебный» автора Ирины Горячева и Ирины Корнилаева, художник Владимир Сысков. Предварительные заявки принимаются по телефону 8495-410-2194. Данный комплект является продолжением курса «Азбука церковно-славянская». Он включает художественно оформленный «Молитвослов учебный» и церковно-славянский «Письменник» для детей, а также методическое пособие для педагогов. Комплект предназначен для владение церковно-славянской грамотой детьми от 9 лет. Пособия имеют грифы отдела религиозного образования и катехизации и издательского совета Русской Православной Церкви. Повторяем телефон 8495-410-2194.